Портал Тифлоинфо представляет. Поговорим.
Всем привет, дорогие друзья! Это цикл «Поговорим». Я Кристина Тельпук. А теперь я выхожу, и мой цикл, соответственно, тоже в записи. Сколько времени это будет продолжаться, я не знаю, и зависит это не от меня, а от внешних обстоятельств и от той ситуации, которая складывается в нашем регионе, в частности. И сегодня это мой такой первый опыт предзаписанного эфира, и этот опыт согласился любезно со мной разделить Игорь Акулин. Игорь, добрый день.
Добрый день, Кристина. Добрый день, слушатели, зрители.
Игорь, насколько я помню, вы ведь у нас впервые в гостях.
Я участвовал в одном из стримов. Тема была про гостиничный бизнес, про обслуживание слабовидящих в гостиницах. Тема была для меня не... вылетело слово из головы. Тема была для меня знакомая, да, потому что долгое время я работал в гостинице, поэтому я в этом эфире участвовал. А так, чтобы именно в качестве гостя на целый эфир, конечно, для меня это впервые. Очень приятно оказаться в дружной компании участников ваших эфиров. Для меня, как говорится, для меня это большая честь. Спасибо вам большое за приглашение.
Да, и спасибо за то, что согласились, опять же. И вы уже упомянули один факт своей биографии буквально только что. А могли ли бы вы еще рассказать что-то о себе, чтобы немножко как-то ввести нас всех в контекст?
Я родился в городе Ташкент, в замечательной республике Узбекистан. Там провел свое детство до 9 лет. В 9 лет семья переехала в Россию, так как отец был военный. Мы переехали в Ульяновск. Ну и, собственно, с этим городом уже связана вся моя, можно сказать, сознательная, уже не детская, но сознательная жизнь, собственно, где я и продолжаю жить до сих пор, да, на этот момент.
Да. Ну, давайте тогда мы с этого момента примерно и пойдем. Ведь у вас, я так понимаю, уже на тот момент, когда вы переехали в Россию, проблемы со зрением были, правильно?
Они у меня с детства, причем, как это, наверное, часто у всех бывает, выяснились эти проблемы совершенно случайно. Меня, к сожалению, с детства преследовали многочисленные травмы, и, в общем-то, в результате одной из них я попал к офтальмологу. Офтальмолог сказал, что ужас-ужас, началась эпопея с одним глазом. К сожалению, успеха не было. И, наверное, с 6 или 7 лет, собственно, я остался с одним действующим глазом. Но у него были тоже сложности, была сильная близорукость. Ну, мне это не мешало в детстве нисколько. Я носил очки, причем я хочу сказать, что очки меня тоже не смущали. Я никогда не испытывал проблем с этим ни в школе, хотя учился в Узбекистане, я начинал там с первого по третий класс. Не было никаких проблем на фоне того, что у меня очки. Да, это важно, потому что родители очень переживали. Время было непростое, это начало 90-х годов, рассвет национализма в Узбекистане, к сожалению, это было, поэтому родители очень-очень переживали. Но эта чаша меня миновала, поэтому я очки носил, это не было для меня проблемой.
То есть и в плане национализма, я так понимаю, вы не ощущали на себе, и в плане слабого зрения, или только в плане слабого зрения?
Ну, на самом деле, с этим моментом сложнее. Собственно, почему мы решили переезжать? Потому что волна была достаточно сильная, и она даже не столько касалась нас, как русских. Угу. Это проявлялось на работах у людей, да, то есть был риск, что родители останутся без работы. Но даже не это основная причина. Школы собирались переводить на узбекский язык. Понятно то, что подавляющее число жителей Ташкента на тот момент, в начале 90-х годов, ну, если не подавляющие, то половина точно испытывали сложности с этим. Поэтому ну, родители нас не стали подвергать такому стрессу и стали, собственно, с распада СССР заниматься вплотную вопросом эмиграции. Хотя я вам хочу сказать, что мне повезло, я застал удивительное время в Узбекистане, в Ташкенте, потому что в то время Ташкент был еще, ну, практически как Нью-Йорк, melting pot, было очень много русских, было очень много, разумеется, узбеков, и очень много было евреев. И все существовали до, наверное, вот как раз 92-93 года дружно. И это как бы повлияло вообще на развитие, потому что все эти кросс-культурные взаимоотношения, они впитались с детства, и это необыкновенное чувство, когда ты в Новый год встречаешь по-светски, по-русски, а в марте у тебя сначала идет тоже русский праздник 8 марта, а в 20-х числах идет Навруз, и вы во дворе варите сумаляка и делаете плов, и потом туда же вплетаются еврейские праздники. Я могу сказать, что мацу я ел только в Узбекистане. В России я не видел, чтобы продавали мацу, а в Ташкенте я ел мацу. Это, ну, маца, лепешка, маца, хлеб, да. То есть, и это было прекрасно, потому что это обогащает и расширяет границы. Поэтому... Но это, к сожалению, очень быстро закончилось. Многие стали уезжать, евреи стали многие уезжать. Им было проще, потому что перед ними были открыты практически все двери. Но, к сожалению, а может быть, к счастью, мы не знаем, как жизнь сложилась бы по-другому. Мы переехали в Ульяновск, в Россию. Поэтому... Это, наверное, одной из причин все-таки стала вот эта волна национализма, которая все-таки была. Хотя сейчас ничего уже от этого не осталось. Но это в последующем, если будет время, я, разумеется, расскажу о том опыте, потому что спустя 30 лет, как у Дюма, я вернулся в место, где я родился, в тот город, где я родился, и у меня совершенно фантастические впечатления. Я полюбил Узбекистан снова.
Я обязательно вас об этом спрошу, потому что мне тоже интересно. Это такой маленький анонсик для тех, кто нас сейчас смотрит, слушает. Да, пожалуйста, не переключайтесь. Вот, и у меня в прошлом году был гость, у которого была отчасти такая же ситуация. Правда, он был старше, чем вы. И они переезжали из Эстонии. Тоже там в начале 90-х, год 93-й где-то был. И для него это был совершенно такой опыт, да, достаточно резкой смены окружения, какой-то парадигмы ментальной и всего прочего, да, то есть отношение было, ну, так себе. Хотя они тоже русские, то есть, ну, нельзя сказать, что они, да, какой-то другой национальности, и это именно национализм какой-то. А как было у вас? Вот вы приехали в Россию и...
Для меня, на самом деле, практически ничего не изменилось, потому что, ну, мне было 9 лет. Единственное, что меня поразило, что в Ульяновске так много УАЗиков. Для меня это был... Плюс у нас Ульяновский автомобильный завод. Для меня это был небольшой культурный шок, потому что такого огромного количества УАЗиков я нигде не видел. То есть это прям зашкал был. Во всем остальном, я думаю, больше проблемы испытывали родители, потому что для них было тяжело переехать в такую моноэтническую среду. Тем более достаточно суровую. В Ульяновске в 95-м, отец уехал еще в 94-м, как бы создавать фундамент, было ой как непросто. Ну, собственно, как и везде в России. Поэтому, да, может быть, не было национального вопроса, но было огромное количество других вопросов. Поэтому родителям было тяжело. Да? Во-первых, это просто ментальная яма, пропасть. Все-таки в Узбекистане люди другие, да, и даже русские, которые там живут, жили, они впитывают все-таки местную культуру, богатую культуру, восточную культуру, гостеприимную, открытую, возможно, где-то слегка коварную, слегка витиеватую, но тем не менее... Восточное радушие и восточный вот менталитет, он присутствует. В Ульяновске мы столкнулись, ну, такими достаточно хмурными лицами, мало улыбающимися. То есть в Узбекистане этого не было. Да? То есть там, ну, южная страна, все нараспашку, открыто. Поэтому родителям было тяжело. Нам, детям, нет. И важный момент, почему нет. И вот я тоже хочу это вашим, нашим слушателям донести. Я дитя двора. То есть для меня Узбекистан – это солнце, это двор, это игры во дворе. Что поменялось? Вместо Сивары, Дильдоры, Шаиры, Шерзоты и Анвара у меня появились Кати, Настя, Маша, Саша, Петя. То есть я переехал из одного, грубо говоря, двора в другой. Поэтому для меня, как для ребенка, ничего не поменялось. Все было максимально бесшовно. Ну, если не считать бытовые сложности, связанные с переездом. Потому что даже переезжали не просто, как сейчас, покупают новую квартиру и заезжают, а даже мы тащили контейнеры с мебелью, с посудой. Вот это вот все. Мы потом еще несколько лет жили на этих коробках, потому что переезжали с одной квартиры на другую. В целом, в плане самоощущение было все лайтово, без проблем для меня.
А в новой школе?
Тоже проблем не было. Мне в третьем классе повезло. Я пошел, это была школа на окраине, это была нормальная общеобразовательная школа, но это была вот школа, которую только-только открыли. То есть я не застал руинированных школ, которых было на тот момент на самом деле очень много. То есть как-то так получилось, вот в этом районе открылась новая школа, и я туда попал. Поэтому все было хорошо на самом деле. Единственные были проблемы, все-таки это было начало 90-х годов, и криминал был такой вот уличный, о котором писал небезызвестный автор в небезызвестной книге, по которой сняли фильм. Это все было.
Да-да-да.
Да, это все было. Битвы эти были, к сожалению. И это тоже отпечаток определенный наложили, потому что, ну, в Поволжье вообще в целом это все было очень сурово. Да? Это же из Казани пошло, в близлежащих регионах тоже было. А так как Ульяновск – это город заводов, помимо вышеупомянутых УАЗиков, у нас собирают самолеты, у нас много станкостроительных заводов, механических заводов, поэтому рабочих кварталов хватало, да, и поэтому со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но опять-таки я был тогда, ну, в таком очень нежном возрасте, в 9-10 лет, это меня, это мимо меня прошло, да, и мы об этом слышали, иногда читали, но так, чтобы как-то, на это рикошетом, может быть, задело, но не так, чтобы как-то я от этого страдал или испытывал проблемы. Поэтому со школой было тоже все нормально, во дворе тоже все было нормально.
То есть школьное начальство не смутило то, что новый ребенок, который к ним придет, плохо видит. Потому что ведь все-таки тогда с этим было гораздо сложнее. Про инклюзию никто ничего не слышал, никто ничего не знал. И, например, меня в школу не взяли, которая была возле моего дома, сказали: не, вы что, а вдруг она упадет или еще что-нибудь с ней случится, мы не возьмем.
Кристин, наверное, это больше, наверное, вопрос к моим родителям, но все же решалось тогда просто. Первая парта и освобождение от физкультуры. Ну и, наверное, я все-таки с первой парты, по крайней мере, первые классы, ну уже если брать российский период, потому что я не помню первый. Я не знаю, у меня очень странно устроен мозг. Я не помню имя своей первой учительницы вообще никак. Вот просто
делает.
Бывает, да? Слушайте, я когда говорю, ну, как ты не помнишь имя первого чьи? Это ж первое. Не
ну
помню.
Что?
Я, не, я очень плохо помню первые, второй, третий классы в Узбекистане, но я так полагаю, сидел на первой парте, тоже писал, видимо, получалось. То же самое, когда переехали в Ульяновск в третьем классе, вроде бы писал, и все было нормально. На самом деле, уже такие прям серьезные проблемы, когда я перестал видеть с доски, начались уже, собственно, после моих основных мытарств, когда я вынужден был уйти из общеобразовательной школы и перейти в коррекционную. Поэтому нет, в школе не было проблем. Да, я сидел на первой парте, у меня было освобождение от ЛФК. Все, больше каких-то ограничений не было.
А что произошло? Вы говорите, что вы должны были перейти и перешли в коррекционную школу. Почему?
В 97-м году как раз мы переехали в центр города, Это был очень такой судьбоносный, наверное, для семьи момент, потому что мы уехали из очень большого и, ну, неблагополучного района с концентрацией заводов, предприятий в центр города. И, ну, так получилось, что мы с братом, у меня есть брат родной, попали в первую гимназию имени Владимира Ильича Ленина. В городе Ульяновске все, что связано с именем Ленина, это эталон. То есть там была школа прям вот топ, number one во всех смыслах. Но я там, к сожалению, проучился очень мало. К сожалению, в 97-м году, когда я учился в 5-м классе, уже в этой, в центральной школе, у меня случилась отслойка сетчатки. Это серьезная патология, после которой, к сожалению, требуется длительный восстановительный период. И вот важный момент. Это было в 97-м году. То есть тогда эти проблемы боролись с ними так. Это был очень длительный восстановительный период, поэтому я не мог в школе отсутствовать месяцами. Встал вопрос, что делать. Поэтому родители были вынуждены меня перевести на домашнее образование. По-моему, я находился год на домашнем образовании, а потом вообще просто забрали документы, потому что, ну, не получалось. У меня постоянно были осложнения. И на протяжении 2 лет, с 97 по 99 год, я очень часто ездил из Ульяновска в Москву, из Москвы в Ульяновск. Потом были периоды, когда мы приезжали из Москвы, проходила неделя, случались опять осложнения, все бросали. Поэтому в таких условиях, конечно, я учиться не мог. То есть у меня год был домашнего образования, и год, по сути дела, я не учился. Поэтому в коррекционную школу я уже пришел на класс назад. И было для меня удивлением, что мне еще сказали, так мало того, что ты шаг назад сделал, так тебе еще 12 класс надо учиться. Ну, поэтому...
А на тот момент какое у вас зрение было? Для того, чтобы нам понимать, то есть, с чем вы пришли уже непосредственно вот в специализированную школу.
Ну, когда я пришел в специализированную школу, у меня строчки не было.
То
То
есть вы
есть у
уже
меня...
такой прям были слабовидящий, слабовидящий, ну, совсем.
Ну да, это была тяжелая степень поражения. То есть я хоть и сидел даже там на первой партии, но я, к сожалению, не видел. И там даже прям сложно было, потому что я попал в очень интересный момент, водораздел, потому что когда я пришел в коррекционную школу, я еще не попал в Германию. Это был второй мой крутой жизненный вираж. Первый, наверное, все-таки переезд в Россию. Второй – это возможность поехать в Германию. Так вот, когда я пришел в коррекционную школу, у меня была одна проблема. В России на тот момент мои проблемы лечили тем, что закачивали в глаз силикон, и при этом нельзя было наклоняться никак. То есть ты должен был держать голову прямо. Как говорили тогда доктора, идите так, как будто бы у вас на голове стакан с водой. Но, сами понимаете, учиться в таких условиях нереально.
Нет,
Ты не можешь
конечно.
спуститься в тетрадку, потому что... А это критично. То есть если он, ну, не вдаваясь в медицинские дебри, если он попадает не туда, куда надо, а риск очень велик, потому что глаз сложный, то это еще одна операция. Вот в любом случае. Поэтому я был такой примороженный молодой человек, который смотрел все время прямо. Я боялся, потому что у меня уже за плечами было 5 операций на этом глазу. И как бы шестую мне не хотелось делать. Поэтому я к чему это говорю? Я когда пришел в школу, помимо того, что у меня была передняя, первая парта, я не писал, я ничего не писал. То есть у меня обговорили заранее условия, что я буду как вольный слушатель. Вот на таком фоне. И да, я был вольным слушателем без конспектов, без всего. Вот так я проучился первые 3 месяца.
Ведь для многих ребят, которые приходят из массовых школ, да, ну, как их называют как раз вот в интернатах, не интернаты, обычно общеобразовательные, это массовая школа, проще говоря. И вот ребята, которые приходят из этих школ, для многих из них такой переход становится потрясением определенным и даже, ну, психологическим ударом где-то. Вы что-то такое ощутили на себе? Ну, насколько можете, конечно, об этом говорить.
Нет, вы знаете, Кристина, вообще мне Я счастливый человек. У меня единственное было потрясение, потому что, ну, люди мы все взрослые, тоже определенный этап прошли, когда ты попадаешь из самой центральной школы, которая в 90-х годах была, по сути дела, знаете, такой полянкой для золотой молодежи, потому что, ну, просто круг таких людей даже в конце 90-х годов он был сильно меньше, чем сейчас. В общем, когда ты попадаешь из той, в общем-то, ну, можно сказать, такой золотой образовательной клетки, ну, в достаточно тоже специфическую,
О,
порой
да.
суровую среду, это было тяжело, потому что я никогда раньше мне не приходилось взаимодействовать с детьми из детских домов. И это даже не в этом проблема. Было очень много детей из крайне неблагополучных семей, которые, к сожалению, тоже транслировали вот это деструктивное поведение. Для меня это, ну, для мальчика из центра города, из привилегированной школы, было немножко, ну, как бы дико. Но опять-таки я не испытывал никаких проблем. У меня были волнения просто в силу того, что 2 года я не посещал никаких учебных. И тут снова меня погрузили в коллектив. Вот это было тяжело. А потом уже пришло понимание, что, ну, да, тут немножко люди по-другому воспринимают жизнь, слушают немножко другую музыку, носят немножко другую одежду. И даже не из-за того, что, как бы, у многих, разумеется, да, не было, а просто, ну, в силу определенных ограничений, к сожалению, которые были тогда. Сейчас этого нет.
Ограничения, вы что подразумеваете? То есть финансовые ограничения или еще какие-то?
Нет, главным образом ментальные, наверное, ограничения, потому что, ну, для меня тоже было удивлением то, что все предпочитали русскую музыку, все предпочитали.
Тюремные песни.
Ну да, то есть я
Да,
впервые
не
столкнулся
стесняйтесь, да.
с группой Бутырку, я первый раз
О.
услышал там. Ну, «Сектор Газа» я еще слышал, да, но вот подобную музыку, и это было там нормой. И когда я не говорю, что я такой весь западник приносил, но я просто понимал, что людям это неинтересно. Разумеется, не всем, но в целом общий, как бы, климат был такой. И, наверное, это меня немножко сковывало, то есть там я себя первое время не чувствовал свободно, ну, в силу того, что для меня многие вещи были непонятны, но я не знал, как играть по этим правилам. Потом-то понятно, уже все, я притерся, и все было хорошо, но в целом какого-то дисконнекта с детьми, с учителями не было. Не было. В целом все было хорошо.
А дети были только слабовидящие или незрячие тоже? Потому что это
Тоже.
немножко... Ага.
Тоже. Ну, у нас как-то я и в чате об этом писал, то есть был полный комплект. И был такое явление класс комплект. Я не знаю, знаете ли вы, что это такое или не знаете, но у нас были еще класс комплекты.
Нет, я
Это
не в курсе.
дети, которые еще с глубокими ментальными
А у нас
нарушениями.
просто их иначе называли, но понятно, да, о чем речь.
При этом я хочу сказать, это очень хорошая школа жизни, причем для всех. То есть очень важно было при этом, как бы, сохранить, ну, сердце, совесть, да, потому что разные дети были. И в целом я все равно за этот опыт благодарен. Поэтому были все, и слабовидящие, и слепые, и с ментальными расстройствами, и были абсолютно нормальные дети из неблагополучных детей. Как они туда попадали, я не знаю. Ну, я не знаю, как для них это счастье, к сожалению, даже не доходили до 10 класса и уходили со справками. Ну, это, наверное, примета времени. В конце 90-х, наверное, у всех так было.
Ну, не знаю, не у всех, у всех или нет, но у нас точно так же было. То есть вы описываете наш интернат в том числе. А когда вы говорите про, ну, какой-то вот положительный опыт, если я вас правильно услышала, что вы имеете в виду, вот, школу жизни определенную? То
А
есть, что
ты
это для вас?
разные люди, ты понимаешь, что, знаете, эта история про Сиддхартху Гаутаму, да, ведь он же до 20 или до 20, ой, до 28 или до 29 лет жил в прекрасном саду, он не сталкивался с реальной жизнью, он видел все время цветущие цветы, ну, он захотел выйти из этой райской клетки, и он столкнулся и увидел реальную жизнь. Я ни в коем случае себя не ассоциирую с Гаутамой Будды, но и просто там ты увидел другую жизнь. Я, в частности, увидел другую жизнь, где родителей может не быть в принципе. То есть я счастливый человек, да, я из полной семьи, из хорошей, крепкой, полной семьи. Наверное, мы об этом где-то, когда маленькие, слышали, видели. Но вот когда ты погружаешься в эту среду, когда дети рассказывают о том, что такое детский дом, как им приходится там вести себя, выживать, как они в общих спальнях, какая у них жизнь, ты понимаешь, что, в общем-то, жизнь вот такая вот. Она, да, она, конечно, может быть красивая, витринная, но она бывает такой. Это хороший опыт. Это немножко тебя приземляет. Особенно, когда, знаете, вот весь такой я самый умный, я самый красивый, и ты попадаешь в эту среду, тебя быстро обламывают. Ну, в хорошем смысле. Я не про буллинг, я не про издевательство, ну, просто ты видишь другую жизнь, ты понимаешь, что, ну, все в жизни может быть. Я уже не говорю о том, что когда тебе приходится взаимодействовать с детьми с серьезными ментальными нарушениями, это формирует определенную сердечность, да, ты становишься мягче, потому что ты понимаешь, что вот жизнь и такая бывает. Я считаю, это положительный опыт. И даже то, что у нас учились дети с неблагополучных семей, это тоже был определенный опыт, да, потому что это учит тебя, ну, правильно взаимодействовать, ну, и с такими детьми. Поэтому я хочу сказать, что от школы у меня остались самые положительные впечатления. Благодарен школе, благодарен, что это было. Если вы меня спросите, повторил бы ли я этот путь? Нет, не повторил, но то, что он у меня был, я благодарен.
Одного раза достаточно, да, я понимаю тут, в общем-то. А каким образом вы оказались в Германии?
Наверное, это тоже вопрос было бы хорошо моим родителям адресовать. Появилась такая возможность, да, за это я готов стать перед родителями и широко поклониться, сказать спасибо вам большое, потому что я понимаю, что это был очень судьбоносный перелом моей жизни, потому что когда я поехал туда, это первый раз, когда мы поехали, я поехал понять с мамой, это были спонсорские деньги. Отец каким-то образом через интернет, в 99-м году интернет, в принципе, не то, что ни у кого еще не было, то есть о нем особо никто не слышал, но он нашел этого доктора, это был ведущий специалист, очень-очень именитый. Смогли найти спонсоров, и в ноябре 2000, ой, 1999 года я попал в город Регенсбург, это Бавария. Меня сразу же взяли на операцию. Причем это был тоже показательный момент, когда я говорил про водораздел, потому что в России на тот момент была инерция. То есть я хоть и был в Федоровской клинике, там меня тоже оперировал ведущий профессор, соратник, сподвижник Федорова, целый профессор, настоящий, матерый. Но после пятой операции он сказал, я туда больше не полезу, я ничего уже сделать не могу. При этом у меня были разные периоды. После второй или третьей операции у меня было 8 строчек, после пятой все обвалилось до минус первой строчки, грубо говоря. То есть он сказал, все, ну я уже ничего не смогу сделать, цените то, что есть, и берегите. В Германии же доктор посмотрел, сказал, мы видим, что в России пытались вам помочь, но надо все почистить и убрать. И что мне сделали? Мы просто все экспериментальные штуки, которые делали в Москве, типа титановых гвоздиков, тяжелого силикона, все это убрали и поставили легкий силикон, который мне дал движение. Я мог наклоняться, мне не нужно было проходить долгий восстановительный этап. Если в Москве после операции 5 суток надо было лежать, не вставая, 5 суток не вставая, потом в течение месяца строгий постельный режим, то здесь операция проходит, 2-3 часа ты лежишь и встаешь. Ну, понятно, сначала это санитарная комната, ну, через неделю тебя выписывают, все. Самое главное, не занимайся боксом и не прыгай с парашютом. Да? То есть мне вернули свободу передвижения, и вот после этого момента у меня началась другая жизнь, поэтому я начал писать в тетрадке, я начал наклоняться, я начал уже учиться. Зрение сильно лучше, к сожалению, не стало, хотя получше стало, но все равно строчка, если и прибавилось, то ШБ, да, вот ШБ, МНК, но не больше. То есть по Снеллину... Ну, не было каких-то там прорывных достижений, но качество жизни стало лучше прям вот кратно. Это факт. И я за это безумно благодарен родителям, я безумно благодарен спонсорам, я безумно благодарен этому доктору, который делал операцию. Он две сделал операции. Собственно, я на этом держался до 2014 года.
И потом ведь вы ездили еще неоднократно.
Да, я еще ездил, но, к сожалению, процессы все равно шли. В 2014 году я уже ездил к его ученику в прекрасный город Дрезден. Там мне тоже сделали две операции. Ну, там уже были попытки остановить негативные процессы. Эффекты были, но они, к сожалению, быстро заканчивались. Ну, в итоге... В 2025 году, совершенно недавно, я снова был в Германии, мне сделали юбилейную 10-ю операцию. А, к сожалению, она уже не имела результат, скорее, она имела плохой результат, к сожалению, пока для меня. Но я надеюсь, что станет лучше.
Я вам этого желаю со своей стороны, но а в целом, вот вы немножко об этом сказали, да, что разные подходы, разные методики. А я так понимаю, после вот того опыта в Фёдоровской клинике вы в России больше не лечились, правильно?
Нет, почему? Я лечился, я проходил консервативное лечение. В 2006 году мне сделали тоже очень важную операцию. Люди, мы все здесь свои, то есть мне в 2006 году сделали пластику на первом глазу, который, к сожалению, еще с 90-х без функции был, стала страдать эстетика, а в 2006 году мне уже было 20 лет, я был студентом, мне хотелось нравиться девочкам, мне хотелось нравиться людям, поэтому это был тяжелый шаг, это решение, ну, я пошел, мне сделали пластику. Это был потрясающий результат, потому что после этого я был на консультации и в Израиле, и в Германии, и все как бы в один голос говорят, это как немцы говорят, дастишь фантастишь, потому что все выглядит просто... Я даже несколько раз наблюдал такую картину, когда офтальмологи начинали мне смотреть правый глаз, и они не понимали, что происходит. Я говорю, нету его, это протезы. Как? Я говорю, да. Он говорит, фантастиш. Поэтому нет, было лечение, просто по другому глазу мы переключились на Германию, и там был просто тот момент, что это уже, ну, в Москве, наверное, уже после того, как сказали, что ничего не смогут сделать, ну, мы и не пытались. Мы переключились на Германию, и там самое главное, после 2001 года наступила стабилизация, которая продлилась до 2014 года, в общем-то, и необходимости не было. А вот с другим глазом хорошо поработали, прекрасно сделали работу, отлично. Я красавчик.
Я думаю, наши слабовидящие зрячие зрители...
Девчонки.
Да, девчонки, да, зрительницы. Вот, смогут в этом убедиться. Так что, девчонки, вот, пожалуйста, смотрите на Игоря. И вот вы же после школы поступили в ВУЗ. Да, вы уже сказали, что вы были студентом. И... Вообще, то есть, какую вы профессию получали, это во-первых, может быть, захотите рассказать, почему вы ее выбрали, да, и с какими вы сталкивались, может быть, сложностями во время обучения, как их решали?
Да, Кристина, можно я к предыдущей теме вернусь, чтобы
Да-да.
уже закрыть вопрос, потому что я
Давайте.
немножко стал уходить в дальние дали по поводу подходов, да, чтобы у ваших слушателей не сложилось неправильного впечатления. Проблемы начались у меня в 97-м году. С 97 по 99 у меня был активный период в Федоровской клинике. Но я не случайно сказал, что была советская инерция. То есть тогда специалисты, но это еще была старая советская школа. Они работали, может быть, не на самом современном оборудовании. Они работали не самыми современными средствами. Поэтому, да, когда я попал в 99-м году в Германию, там было все по-другому. Но исходя из своего опыта, потому что даже, как я уже сказал, потом уже хирургически не возвращался в российские клиники, но на осмотр, разумеется, приходил и к другим специалистам. И я могу понять, что сейчас в России в общем-то, все точно так же, как и на Западе. На Западе, наверное, будет слишком громко сказано, потому что кроме Германии и Израиля у меня особого опыта нет.
Ну, в общем, в
Израиль-то был.
Германии и в Израиле, да, скажем.
Да. Но я вам могу сказать, что сейчас в России в плане технического обеспечения, даже сейчас, после 22 года, все на очень-очень высоком уровне. Меня радуют специалисты, уже новая волна, да, ученики тех профессоров, с которыми приходилось взаимодействовать мне в 90-х годах, стало гораздо лучше. То есть, если бы это случилось со мной не в 97-м году, а в 2017 году, я больше чем уверен, не пришлось бы ехать в Германию, в России бы с этим справились. Просто, ну, на тот момент времени, в 97-м году, был действительно переходный период. Сейчас это другой вопрос. Наверное, клинику надо искать, это крупный федеральный центр, но сейчас это даже с подобной проблемой делают на раз операции, делают с теми же самыми легкими силиконами, и людей отпускают чуть ли не на следующий день. И даже эти операции делают уже под местной анестезией, что для меня дико, я не представляю, как это можно, но это такая сейчас практика, да. Поэтому тогда это было 100% оправдано, в моем случае там, единственного глаза, другого пути не было. То сейчас в России дела все нормально с этим. Поэтому я не хочу, чтобы у всех складывалось впечатление, что ну все, только надо в Германию, на Запад нет. У нас прекрасные больницы, прекрасные врачи, просто нужно найти нужную клинику и попасть к хорошему специалисту, которых тоже много.
Да, это очень важно, кстати, клинику выбрать, врача выбрать, потому что это не только зрение касается, в принципе, вообще, да. Тут я абсолютно согласна.
И последний момент. Я уже не говорю о том, что есть частные клиники, где работают те же самые врачи. Просто если есть возможность и нет желания заниматься квотами и прочим, это все получается уже даже в частных клиниках без проблем.
Ну, в общем-то, да, то есть тут уже каждый сам для себя выберет и по финансовым, по своим возможностям, и по возможности времени, сил. Ну, в общем-то, такая тоже история, очень индивидуальная, как мне кажется. И ваша индивидуальная студенческая история была какова?
Да, смотрите, почему я пошел на ту специальность, она называется связь с общественностью, пиар. Не буду кривить душой, пошел почему? Потому что меня сейчас, наверное, многие ваши слушатели поймут. Я не любил математику, алгебру, геометрию, поэтому все точные науки мимо. Хотя я вот сейчас отдаю себе отчет в том, что я просто не хотел, я не старался. И математику можно было учить, и геометрию можно было учить. Но на тот момент времени чего-то не хватало, какой-то сознательности не было, поэтому я почему-то решил, что нет, алгебра нет, поэтому экономически, юридически, я не знаю, правда, в юридической сфере есть ли математика, нет, но не суть. Поэтому я пошел на чисто гуманитарную специальность, связь с общественностью. Ну, к тому же в начале 2000-х это было модно. А, собственно, поступил по льготе, набрал не 9 баллов, набрал больше, по-моему, у меня было 12 баллов. Поэтому, опять-таки, поступил без проблем. Проблем не было никаких даже там. С какими сложностями я сталкивался? Была сложность только одна. Я лица не видел, поэтому часто приходилось сталкиваться с проблемой, когда я прохожу мимо, меня тянут руку, я прохожу мимо. Вот это единственная сложность, которая была.
А читать, сдавать работы какие-то, то есть как-то вы с этим тоже должны были справляться. Сейчас, пожалуйста, там программы экранного доступа, увеличители всех мастей. Тогда-то, наверное, с этим было так себе, мне кажется, еще.
Диктофон в помощи есть. Ну, диктофон появился уже тогда, когда у меня проснулась тяга к учебе. Это 3-4 курс. А до этого все решалось просто перед сессией у девчонок особенно ответственных. Брались конспекты, снимали с них ксерокопия. Мама читала эти конспекты. Я ее записывал дома на диктофон, потом с диктофона делал маленькие конспекты. Я их кокетливо называл крохопули. И по этим крохопулям я учил. И несмотря на то, что я особо не усердствовал первые 3 года в университете, сессию я всегда сдавал на стипендию. Я получал стипендию, социальную стипендию, поэтому я достаточно вольготно себя чувствовал в студенческие годы, не говоря уже о том, что было некое пособие государства, поэтому все было достаточно играюще, легко.
Поэтому... И, в принципе, насколько я понимаю, у вас была очень такая типичная студенческая жизнь вне учебы.
Да, она была прекрасна. Знаете, я ловлю себя на мысль, что моя риторика, она похожа на риторику Дональда Трампа. Это была прекрасная жизнь, не было проблем, я отлично проводил время. Но смотрите, Кристин, что такое 2000-е годы в целом России и в не самых больших региональных центрах? Это рассвет клубной культуры, это рассвет культуры общепита уже такого, не а-ля кафе «Сказка» или «Улыбка», когда стали появляться концептуальные заведения, когда начали приходить кофейни. Это все было вот... В это же время стали появляться уже мобильные технологии. То есть это все через меня прошло, и это было прекрасно, начиная жизнь. Рестораны, к тому же, ну, как я уже сказал, я получал стипендию, у меня была социальная стипендия, я мог себе позволить ходить в заведения, в веселительные. Собственно, я себя не отказывал себе в этом удовольствии. Были друзья. Я поэтому, вот еще маленький такой, это отсылка к началу нашей беседы. Когда я говорил, что человек двора, я какой смысл сюда закладывал? У меня тоже никогда не было проблем с друзьями. Почему? Потому что где мы проводили время? Во дворе,
конечно.
Да? То есть после школы кто-то делал, кто-то не делал, бог с ним, это у всех по-разному, но вся жизнь шла во дворе, и поэтому были друзья там. Уже когда мы переехали в центр города, и там у меня появились друзья, и с которыми я до сих пор общаюсь. То есть весь мой основной круг общения – это исключительно ребята с нашего двора, как той песни. А потом уже мы стали как-то знакомиться уже с одногруппниками друг друга, и вот таким образом круг общения увеличился. Но основа дружбы – это двор. Поэтому в университетские годы общение только обогатилось, потому что и одногруппники, и свои друзья со двора. Поэтому мы этот молодежный путь прошли вместе. И как мы, знаете, как в этом, в произведении «Золотой теленок», как Зиц-председатель, как я сидел при Николае, по-моему, Александре Первому, хотя Александре Второму освободителем, Александре Третьему миротворцем, Николае Первому кровавым. Так как мы веселились в студенческие годы, это было прекрасно просто.
И вы не чувствовали каких-то ограничений внутренних, связанных с тем, что зрение плохое? То есть как-то это мимо вас прошло, да, все?
Слушайте, ну, для многих задач это не было проблемы. Да, я проходил мимо, да, я не видел лиц. Да, иногда как-то возникали неловкие моменты, когда на всю улицу: «Игорь, ты что, не видишь, что ли?» Ну, вы знаете, мы же все люди адекватные, но очень скоро мое окружение как бы, ну, поняли, что есть проблемы, да. Есть особо тактичные ребята, которым не надо было ничего объяснять, они при встрече говорят: Сергей, там, Паша. И то есть это же тактично, это же приятно, то есть он дает понять. То есть часто бывает: привет, привет. И ты вот делаешь вид, что ты узнал, ты: ой, привет, как дела? Давно тебя не было, а сам смотришь: боже мой, кто же? А многие люди как бы понимают: привет, Сергей, да, вот, и это было приятно, поэтому проблем никогда не было.
А насколько вам было сложно говорить вот о том, что есть какие-то особенности? Да, вот вы человека не узнали, а вот он подошел, вы с ним разговариваете. То есть ведь у многих какая была штука? Она у меня, кстати, например, тоже была, могу признаться, вполне откровенно, что я вижу-то плохо, но я не считаю себя незрячей. И то есть мне не хочется вот эти вот проблемы выставлять, да, и хочется быть как другие. То есть как мои друзья со двора, там, еще откуда-то. Но при этом это ведь не совсем получается, а то бывает и вовсе не получается. Как вы с этим справлялись?
Я понимаю, о чем вы говорите. У меня, наверное, было просто стеснение. Мне казалось, ну, это как-то стрёмно, я плохо вижу, как в этом признаться. У меня пропало это чувство уже, ну, наверное, последние 2-3 года. Я без проблем говорю: я плохо вижу, объясните, расскажите, поставьте ручку для подписи. Раньше это была проблема, я никогда не говорил. Но, повторюсь, мне повезло, я счастливый человек, меня окружают адекватные люди, которые все прекрасно понимают, которым не надо было объяснять. Знаете, есть такое потрясающее выражение, приписывают Зинаиде Гиппиус: если нужно объяснять, объяснять не нужно, объяснять не нужно. Мне редко, когда приходилось сталкиваться с людьми, которым нужно было что-то объяснять. Поэтому внутренне был дискомфорт. Я первым никогда об этом не говорил. Даже если проходил мимо, даже если говорит: ты что проходишь мимо, что не видишь, что ли? Я не говорил, что я не вижу. Да, я задумался, я что-то лекцию повторяю. Это был момент. Но опять-таки, как-то я не могу сказать, что это часто были такие сложности. Как-то все это мимо проходило.
А вы говорите, что последние годы вот эта вот стеснительность некая, да, она ушла. А с чем вы это связываете?
Ну, наверное, с тем, что не то, что скрывать стало уже бессмысленно, но просто зрение катастрофически, к сожалению, упало, тем более после небольшой авантюры год в 2025 году. То есть... Я понимаю то, что уже не отделаешься с тем, что я задумался. Уже второй, третьей попытки тоже особо не будет, потому что ты также промахнешься, ручкой уже промахнешься. Зрительные контакты не установишь, потому что, ну, одно дело его установить на расстоянии 5 метров, а другое дело, ну, когда ты уже подходишь к человеку там, на расстоянии метров, условно говоря, на приемлемый социальные дистанции, ты все-таки поймаешь, тогда позволяло зрение, ну, хотя бы понимать вот лицо, и где там глаза, и смотреть в глаза. Сейчас уже, к сожалению, нет, потому что зрение прям совсем стало печальным-печальным, ну, и я понимаю, что уже проще сказать: ребят, плохо вижу, для того, чтобы просто тупо не терять время и не нарываться на лишние вопросы. Тут же тоже вот момент, не хочется, чтобы... тебя наводили на вот эту мысль, и проще самому превентивно все объяснить и закрыть вопрос. Поэтому без проблем сейчас уже говорю. Ну, когда в этом есть необходимость. Когда в этом нет необходимости, разумеется, я с флагом не бегаю, что, ребята, я плохо вижу. Говорите, какой я герой, я все равно живу нормальной жизнью. Все по обстоятельствам. Когда это удобно, когда это уместно, я уже без проблем.
То есть... выпячивать свое плохое зрение вы не склонны, получается. Говорит, что да. Я героический парень, и вообще посмотрите, какой красавчик в этом смысле.
Да, не, ну, подспудно иногда бывает, каждый себя чувство гордости берет. Вот я вот в университете, я был единственным студентом из группы, чей ответ признали лучшим и на госэкзаменах, и на в щите дипломной работы. Ну и мне было приятно, потому что, ну, объективно мне было тяжелее подготовиться, чем моим одногруппникам. Проходило ли это чувство гордости через призму некоторых ограничений? Наверное, да, я не буду скрывать. Ну, усилий же больше потребовалось.
Ну, да.
Я думаю, люди, которые выигрывают олимпийскую медаль, они же тоже испытывают определенное чувство гордости. Я уже не говорю о паралимпийцах. Это вообще просто герои. Поэтому, ну, так, чтобы выпячивать, да? Наверное, это не то, к сожалению, часть, к сожалению, качество, которым следует бахвалиться.
Как-то да, наверное. А испытывали ли вы гордость, когда нашли свою первую работу? И что это была за работа?
Да, это, ну, мне было приятно, но гордости у меня не было, потому что это была работа, сейчас прозвучит очень внушительно, в Ульяновской городской думе 4-го созыва. А работал я главным специалистом-экспертом информационно-аналитического управления. Очень-очень звучно. Мне еще дали красную корочку, где было все это написано. Это было на 5-м курсе, но это было жутко скучно, жутко тухло. И, наверное, мне повезло в том смысле, что данная работа пришла ко мне в 2008 году осенью. А, как известно, в это время разразился первый такой серьезный мировой кризис. Mm-hmm. Не в России. В России периодически они случались. Просто Россию тоже накрыло. И я, будучи молодым специалистом, который меньше года работает, первым попал под сокращение. Поэтому впечатления от этой первой работы, ну, немножко смазанные, потому что я еще застал то время, когда в России относительно было все хорошо. Поэтому кадры были раздуты. У нас в нашем информационно-аналитическом управлении было аж 8 человек, которые занимались одним и тем же. Поэтому с утра я приходил, включал компьютер и старательно делал вид, что я очень занят. Работы не было вообще никакой.
А просто в чем ваши обязанности должны были заключаться, ну, в принципе?
Придумать мероприятие. Ну, мы же работали, ну, как раз это же был период пиара, поэтому у нас был председатель Ульяновской городской думы, и поэтому все мероприятия, которые мы планировали, были в разрезе того, чтобы продемонстрировать, какой молодец председатель Ульяновской городской думы. Поэтому мы придумали мероприятие. Ну, опять-таки, я могу тоже похвастаться. Я книжку для беременных делал. Это книжка для... Это первый год жизни новорожденного, где описывались нужные прививки, и велся календарь, где, ну, по задумке мамы должны были вклеивать фотографии, вести анализ веса, роста, какие-то пометки делать. Это была такая, на самом деле, кропотливая работа. Почему? Потому что какие-то материалы я собирал. Я ходил в детскую областную больницу, главврачу, консультировался. Она одобряла эту книгу. Это не просто мы выпустили. Вот это, наверное, было одно из моих таких достижений. Ну и плюс в декабре какой-то есть наш праздник. И на этот праздник мы собрали детей из коррекционных школ. По-моему, это 8 декабря какой-то праздник. День инвалидов, по-моему. Ну, мы собрали детей из коррекционных школ. И это первый раз, когда я после выпуска из школы вернулся в свою школу. Мне было очень приятно. Ну, тем более, ну, акции моей выручки.
Такой человек, да, стал. Большой. Угу.
О, это же чиновник.
Это же то.
Я говорю, ну, давайте, вот мы приехали на автобусе, загружайте детей, мы повезем их в кинотеатр. Ну, чувство гордости тогда немножко тоже меня в разные стороны распирало, не буду скрывать. Ну, а в целом за 3 месяца, я говорю, я могу вспомнить только, ну, на пальцах одной руки пересчитать реальные проекты, в которых я поучаствовал, какие-то придумал, в которых участвовал. В целом во все остальное время я приходил, были бесконечные чаепития, сидения за компьютером, поэтому, когда в декабре было принято решение сократить штат, я попал под сокращение, я не жалел. Тем более там у меня были госы, дипломная работа, поэтому, ну, я чуть-чуть потешил свое самолюбие и потом пошел учиться.
А компьютером вы пользовались как зрячий человек тогда еще? Или у вас уже...
Нет, у меня была экранная лупа от Джозу. Я, ну, когда зрение все-таки стало ухудшаться. Я, если честно, я не помню, чтобы я пользовался компьютером по-зрячему, наверное, только когда играл в игрушки. Это же попроще, правильно, чем текстом
Да,
набирать?
конечно.
Ну, я думаю, меня сейчас тоже многие поддержат, там, героев мы играли, я не знаю, Need for Speed, это вот всякие гонялки, ну, там объекты достаточно крупные,
Крупные,
можно.
цвета яркие, да.
Да, поэтому без проблем. А вот когда уже началось письмо, когда встал вопрос, что надо изучать компьютер уже на нормальном пользовательском уровне, потому что первые 3 месяца, как я уже говорил, система была такая: у девчонок собираю конспекты, делаю ксерокопии, мама читает, я на магнитофон. Знаете, тогда еще были эти магнитофоны, которые вот от ВОСа выдавали.
О, да, были.
А, хотя нет, там, по-моему, не было записывающей вот этой головы. Ну, не суть. В общем, я записывал на кассетный магнитофон. Я вот к чему. То есть тогда еще какие-то у меня были кассетные диктофоны, и по ним занимался, и хорошо сдавал, на самом деле. То есть воспроизводил, писал эти свои лекции, потом по ним как-то их наговаривал, в общем, справлялся. Но уже с 4-го курса понял, что нужен компьютер, нужно самому набирать какие-то конспекты, и уже стал вопрос с обучением. Меня тогда обучили программе Solo на клавиатуре. С 2007 года печатаю 10-пальцевым методом. И пользоваться стал экранной лупой. Хотели мне сразу обучить Джозу, но я тогда даже в каком-то смысле возмутился и сказал: да нет, мне экранной лупы. Я там ставил 1200% увеличение
Вау.
и считал, что это нормально. Да. Я говорю: ну, за экранной лупой мне не нужен Джоз. И, кстати, это тоже вот важный момент ребятам, которые сомневаются, хотя, я думаю, таких мало, а тем более среди вашей аудитории, я тоже как бы стеснялся. Я думал: да как, зачем, это же нет, это нет, это не про меня, это экранная лупа. Хотя после того, как освоил NVDA, да у меня жизнь, можно сказать, как у Печкина после приобретения велосипеда, у меня жизнь заново началась. Вот у меня после того, как я снова начал полноценно пользоваться компьютером, стало гораздо легче. Поэтому экранная лупа, 10-пальцевый метод, и это мне лет на 12 этого хватило. Даже больше.
И вы окончили университет, ведь у вас достаточно быстро появилась другая работа, тоже, в общем-то, по
Ну,
специальности.
появилась когда моя основная работа, про которую мы вскользь упомянули, а до этого был опыт предпринимательской деятельности.
О, так-так.
Это было тоже немножко наивно, потешно. Мы с подругой стали заниматься кислородными коктейлями. Было такое модное направление. Нам даже удалось выиграть грант у правительства Ульяновской области. Мы получили целых 230 тысяч рублей. И, по-моему, я как не самозанятый, как от
ИП.
центра занятости, да, от центра занятости еще получил, да, мы оба открыли ИП, благополучно освоили деньги, естественно, ничего не заработали, быстро все свернули. Хотя несколько звездных месяцев, когда пошли деньги и пошла выручка, мы думали, все так будет всегда. Ну, всегда, конечно же, не было. И тогда, кстати, тоже был очень полезный опыт, когда пришло понимание того, что если ты хочешь заниматься бизнесом, ты должен заниматься таким бизнесом, чтобы как можно меньше работать тебе и как можно больше делать так, чтобы работали другие. Ну, на тебя. Потому что в один прекрасный момент у нас продавцы все испарились. И мы встали за стойку и 12 дней работали сами за стойкой. И это был не очень хороший опыт. Первые 2 дня еще нормально, а вот уже после недели и усталости, и ты понимаешь, что да, я отучился 5 лет в университете, но не таким видел я свое будущее, чтобы делать коктейльчики детишкам. Да, как бы, наверное, в качестве студента нормальная работа, но это не бизнес. Поэтому мы быстренько все свернули, что смогли, распродали, что не распродали, отправили на свалку, и каждый пошел своим путем. Я попал на работу в гостиницу, а моя подруга, моя одногруппница, кстати, за что я еще особо благодарен университету за свою любовь, она пошла на другую работу, я пошел в гостиницу. И это тоже очень хороший этап моей жизни.
И то есть вас туда тоже взяли без каких-либо сложностей и вопросов лишних и так далее. То есть вы могли достаточно умело, видимо, скрывать, да, что у вас есть какие-то проблемы со зрением. Правильно?
Не, я не скрывал, когда я пришел, извините, как говорят, оперные певцы дал петуха. Нет, я с руководителем, естественно, мы обсудили эти моменты, но мы сошлись на том, что я работаю на общих основаниях, я не пользовался ни этим часом дополнительным, ничем, я работал на общих основаниях. Просто сама специфика работы позволяла мне это делать. Объясню почему, потому что я попал в большую муниципальную, самую большую городскую гостиницу. Она была муниципальная. Что такое муниципальное предприятие, которое еще было на собственном обеспечении? Это большие кадровые ресурсы. Я был менеджером. Моя задача была находить, говорить, говорить, не продавать. Я не был продажником, потому что, ну, мне звонили, да, мне надо было просто убедить, организовать. Позже после того, как люди решили, что да, я же не сказал, я работал менеджером по конгрессу, услугам и рекламе. То есть в гостинице было 7 конференц-залов, и ну, конференц-залы переговорные, и ну, не периодически, достаточно часто их арендовали, и нужно было организовывать эти конференции от звонка, когда люди интересовались, до, условно говоря, до финального момента, когда мы отключали оборудование. Моя часть заключалась в организации. У меня не в подчинении, у меня не было никакого в подчинении, я был менеджером, не приписанным ни к одному структурному подразделению, но я координировал деятельность электриков, которые приходили, подключали оборудование. Они же подключали компьютеры к проекторам, ко всевозможным другому оборудованию. Если случались технические накладки, я бы с ними не справился. Но у нас в гостинице был свой системный администратор, который также по звонку оперативно приходил и помогал решать проблемы. То есть визуально мне не приходилось работать практически. Ну, грубо говоря, те проблемы, которые у меня были, они не создавали проблемы. Ни в чем. Да, пару раз я налетал на гостей. Это было. Но опять-таки за 10 лет своей работы я могу пару раз помнить, когда я вот прям вот налетал на людей так, чтобы вот прям это была проблема, потому что, ну, я причинял некоторый дискомфорт, мягко говоря, людям. Во всем остальном, в плане работы, экранная лупа, это же почта, вполне справлялся я. Это Word написать служебку вообще без проблем. И что-то экранной лупой посмотреть, какой-то макет, который мы периодически делали в полиграфии, тоже вполне справлялся. Да, и мне еще повезло, отличный был системный администратор. Он мне, знаете, как интересно делал, он мне экранную лупу вывел на отдельный монитор. У меня на столе было два монитора. Один основной, а на другой был выведен, на другой монитор была выведена экранная лупа, поэтому у меня была огромная. Она же обычно занимает там одну вторую или, по-моему, три четверти экрана. Ну, создает определенный как бы дискомфорт, потому что маленькая такая образурка остается. У меня же целый простор был, это, безусловно, облегчало работу. Ну и плюс, когда надо было, мне помогали. Какие-то не с работы помогали. Я мог попросить горничную прочитать документ. Ну, мне отписали служебку. Не хочется делать фотографии, увеличивать долго. Я иду к горничной. Лена, Катя, прочитай, пожалуйста. Ты читает, окей, все, пошли дальше. Вот как-то так. Это тоже важно, извините, месседж. Не бояться просить о помощи. Потому что зачастую с удовольствием помогают. Я не говорю уже о тех, которые сами рвутся тебе помочь. Другой вопрос, почему они это хотят делать, это другой вопрос. Но когда ты просишь людей, я никогда не сталкивался с отказом, с какой-то непонятной реакцией. Поэтому в работе мне тоже помогло. Я даже гостей, которые у нас на конференции, какие-то вещи. Если кому-то что-то надо было, требовалось сделать изменения в презентации, я людей сажал за свой рабочий стол, чтобы не шокировать их, выключал второй монитор с экранной лупой, они вполне прекрасно вносили все изменения, уходили, поэтому проблем не было.
И я так понимаю, что вам было интересно, да, вот из того, что вы говорите.
Это самая кайфовая работа, которая только может быть, потому что я не соприкасался с рутиной, с гостями, которые разные. А гостиница у нас хоть и большая, но это не премиальная гостиница. Люди разные, проблемы бывали разные у людей. То есть бытовой вопрос шел мимо меня. Я работал с юридическими лицами. А все, кто имели опыт работы с физиками и с юриками, все в один голос говорят, с юриками работать комфортнее. Потому что в физике, ну, люди разные бывают,
конечно.
Да, и бывают в том числе проблемы по вине гостиницы, и реакция, негативная реакция физического лица, она оправдана. И это требуется определенный талант, это все гасить. Это выматывает эмоционально. Когда ты работаешь с юридическими лицами, там все четко. Там деньги, некие обязательства, которые вы обговариваете, либо заключаете договор, и самое главное, поэтому следует. Главное не схалтурить, все сделать хорошо, и поэтому и все остаются довольны друг другом. Зачастую у меня это получалось. Это было удовольствие проводить мероприятия всероссийского масштаба, международного масштаба. В 2016 году в Ульяновске проходил чемпионат мира по хоккею с мячом, правда, но тем не менее. Приезжали иностранные делегации, и вот это вот вовлеченность, что-то международное, когда был пресс-центр, это же вау, я ходил по этому пресс-центру, там вокруг волонтеры были, и у нас такая вот синергия была для Ульяновска, это же первое международное мероприятие. Это момент, это тот момент, когда бессонная ночь, потому что там делегация надо встречать, размещать, это же ответственно, это было в кайф, и ты горел на работе. А, еще был опыт встречи президента Германии. Да, это не канцлер, это, ну, такая немножко церемониальная фигура, но это было то же событие. Я его фотографировал, это, кстати, нонсенс. Я пользовался фотоаппаратом. И я не знаю, почему мне доверяли, но я делал. Но у меня, правда, был лайфхак. Самое главное, встать подальше, чтобы максимальный обхват сделать. Ну, и сделать как можно больше кадров, потому что если ты сделаешь кадров 20, один из них по статистике точно получится хороший. Поэтому я был среди тех, кто ночью встречал, потому что они ночью приехали, их делегация, я фотографировал. В общем, это приятный момент, это очень-очень приятно. Это хорошая работа была, мне она нравилась. И самое главное, я был на своем месте, я был хозяином.
Ну, по сути, да. В общем-то, вы сами за себя отвечали во многом.
И что мне особо нравилось, я думаю, многие меня поймут. У меня кабинет находился в бизнес-центре, это отдельное крыло гостиницы. Там, кроме меня, в кабинете никого не было и во всем бизнес-центре. В моем распоряжении было 2 туалета, это очень важно. Были диваны, это, конечно, не так важно, но то, что у меня была полнейшая автономия бытовая, и это облегчало. Ну, как бы бытовые стороны жизни никто не отменял, я не был ничем склонен, я чувствовал себя безумно комфортно, я был один, надо мной никто не стоял, поэтому я с большим теплом вспоминаю то время, мне было хорошо.
Ну, к сожалению, насколько я понимаю, время это в какой-то момент закончилось, правильно?
Да, этот момент называется ковид. Ковид же ударил прежде всего по мероприятиям с большим количеством людей. Соответственно, первое, что отвалилось, это конференция. Я порядка года был на простое. И потом, знаете, какая интересная штука произошла? Наверное, возможно, я бы и вернулся. Но началась реструктуризация гостиницы. Она перешла под управление федеральной сети «Азимут». И это уже, правда, после моего увольнения, но весь штат, весь административно-управленческий аппарат его весь уволили. Ну, новые инвесторы пришли с мыслью о том, что мы будем создавать новый продукт, старое руководство мы убираем. Понятно, линейный персонал, горничные, рабочие, всех оставили, а администрацию полностью убрали. Поэтому, наверное, какую-то часть я бы еще смог проработать, но не уверен в том, что уже в новую эпоху Азимута я бы остался. Хотя я бы остался, потому что, Кристин, важный момент, продолжать борьбу всегда проще, чем ее начинать заново. То есть сейчас я думаю, боже мой, нет, я не представляю, как я это делал, как я людей находил, как я справлялся, потому что сейчас, наверное, не знаю, мне было бы тяжелее. Хотя я понимаю, что если бы я остался, наверное, продолжать, всегда проще, чем начинать заново. Поэтому
это
не
правда.
Будем.
Да, это правда. Есть такой момент.
Силу гравитации тяжело преодолеть.
Да, это правда. Ведь в вашей жизни есть еще, насколько я понимаю, довольно большой пласт. Это ваше путешествие, правильно?
Да.
И я не открою никакого секрета для наших зрителей и слушателей. Мы списывались перед эфиром с Игорем, и он кое-что себе рассказывал. В частности, там был ну, такой список стран, куда Игорь предпочитает ездить или предпочитал. И, ну, казалось бы, все такое, да, то есть Италия, Франция, Германия. И ну, среди, ну, Объединенные Арабские Эмираты даже, ну, в общем-то, тоже вполне понятно. И среди этого списка стран есть неожиданно, внимание, Беларусь. Тем, кто нас смотрит сейчас из Беларуси, вам большой-большой привет, ребят. А у нас есть аудитория там. И мне интересно, почему. Я была в Беларуси один раз, но в гостях. То есть я особо не была где-то так вот по стране, не поездила. Мне интересно было бы узнать, что вас привлекает. А возможно, это для кого-то станет открытием, и кто-то тоже захочет посетить нашу прекрасную соседнюю страну.
Маленькая ремарочка. У вас аудитория есть и в Германии.
Есть.
И в Израиле наверняка.
Есть.
Мне кажется, везде есть, да, поэтому это все замечательные страны. А по поводу Беларуси, Кристин, очень прагматично, прозаично, наверное, печально, грустно. Поехать за границу тяжело, то есть мы смогли это преодолеть только под обстоятельствами. Нужно было поехать к моему доктору. Мы поехали делать визы. У нас закончились пальцы, полетели через Стамбул. Это очень тяжело, это очень дорого. Это безумно выматывает, поэтому, не говоря уже о деньгах, поэтому Европа, к сожалению, сейчас закрыта, недоступна. Потому что отдать большие-большие деньги, а сейчас еще визы дают короткие на срок поездки, просто без возможности потом еще раз ей воспользоваться, но, к сожалению, таких возможностей нет. В Беларуси рядом, из Ульяновска были прямые перелеты, и есть еще одно... Прошу прощения, обстоятельства. У меня мама из Беларуси. Слушайте, мы же все дети Советского Союза. Посмотрите, как получается. У меня папа родился в Туркменистане, но он русский. А мама в Беларуси. Они вместе. Я родился в Узбекистане, а моя девушка из Литвы. И мы вместе. Вот это, наверное, возможно было только вот в случае с Советским Союзом. Поэтому Беларусь для меня была во многом интересная страна, что это родина моей мамы, плюс был удобный перелет, и, как мне казалось, доступны цены. Но вот здесь я жестоко обманулся. Если по порядку, мне все понравилось. Наверное, немножко досадно было то, что цены там не братские, такие, как белорусы любят говорить, что вот братская страна, младшие братья, цены там на уровне хороших российских цен, по крайней мере, на проживание, на рестораны, это факт. То есть, а во всем остальном прекрасная страна. Что мне понравилось, я ни для кого не открою, секрет, безумно ухоженные города, даже малые города, к сожалению, в России часто бывает, приезжаешь в малый город, печаль печальная. Там заборчики ровные, домики подкрашенные, все аккуратно. Видно, что они не шикуют, денег немного, но чувствуется, что они за этим следят, и это приятно.
Ну, это правда, да, чистенько, так очень уютно, я бы даже сказала, местами. Так что вот какое-то такое впечатление тоже остается. И то, о чем мы говорили в начале, да, тоже отчасти сейчас в тему путешествий, ваша поездка в Узбекистан.
О, да, это был Дюма 30 лет спустя. Опять-таки, не буду кривить душой. Наверное, если бы мы не имели то, что мы имеем сейчас, в 2026 году, даже не после известных событий, а после ковида. Это все началось, как известно, с апреля 2020 года в Европу проблематично попасть. Хотя раньше, до 2022, хотя бы выполнялись гуманитарные рейсы, и на них можно было попасть. Да? В 2021 году, опять-таки, я летал в Германию, мне удалось практически на пустом самолете летать. Но это тоже было неудобно. То после 2022 года выбор мест, куда можно было бы слетать, он, к сожалению, сильно сократился. Это, если бы ближние страны брать, наши бывшие страны Советского Союза, вот Белоруссия. Ну и год назад мы подумали, а почему бы не поехать на мой день рождения домой? Как раз 30 лет прошло с того момента, как мы уехали. И мы решили поехать в Узбекистан. И масса эмоций, буря эмоций, восторги необыкновенные, красота сказочная. Причем я, несмотря на то, что там родился, жил до 9 лет, я не был в главных местах, городах Узбекистана, не был в Бухаре. Кстати, они говорят не Бухара, для меня было откровение Бухаро. Не был в Самарканде, не был... в Ташкенте я родился. В Хиве не был, но до Хивы мы не доехали. Все, вы тут чувствуете, да, название, как будто бы сразу арабские сказки «Тысяча и одна ночь»,
Да,
Бухара,
да.
Самарканд, Хива. И вот когда мы приехали в Бухару, а это мы спрямили наш маршрут, прилетели в Бухару, улетали из Ташкента, потому что страна не маленькая. И чтобы не делать круг, мы вот такой маршрут построили, мы прилетели в Бухару. И это был восторг. Вот если хотите увидеть настоящий восторг, Аладдина, «Тысяча и одна ночь», это либо Иран, ну, по известным причинам сложно,
Да, проблематично сейчас.
или Средняя Азия. Почему? Потому что в Средней Азии строили иранские зодчие, персидские зодчие, поэтому вот эти вот медресе, мечети, это все иранское. Это безумно красиво. То есть в Турции не увидите никогда в жизни. Там другая архитектура. В Арабских Эмиратах, ну, это отдельная история. В Дубае, кроме небоскребов, вообще там ничего не увидите. Это специфический город, тоже своеобразный. Но это не про Восток. Если хотите Восток, это вот за разумные деньги. Бухара, Самарканд, Хива. Масса впечатлений. Очень красиво. Вот прям вот на 100%. Рекомендую. Все, поэтому, пользуясь случаем, всем братьям и сестрам салом. Вы знаете, это вот так еще приятно, нормой там обращения к людям, брат, сестра, это так душевно, когда ты садишься в такси, а тебе говорят, привет, брат. Ты говоришь, привет, брат. И это приятно. Причем это не стёпа, вот у них вот такое вот общение, это круто, очень приятно. И люди, и архитектура, и цены. Цены там очень доступные, очень вкусная гастрономия. Безумно вкусно, красиво, в общем.
И как вы себя там ощущали, то есть, ну вот как русский человек, или потому что вы гость, ну для них, да, то есть у вас не возникало каких-то сложностей с этим?
А сейчас вообще этого уже нету. Там с 22-го года, опять-таки, после известных событий, достаточно много ребят релоцировалось. Многие продолжают работать. Там очень много наших пилотов. В целом Узбекистан абсолютно светская страна от национализма. По крайней мере, в крупных городах ничего уже и следа не осталось. В исторических городах туристам рады, это деньги,
Конечно.
это валюта. Поэтому, как я себя там чувствовал, Кристина, я в первый же день подруге сказал: «Наташ, я чувствую, что я приехал домой». Помните, как «Братья два», «Мальчик, налей водочки», мы домой летим? Вот у меня было ощущение, я домой приехал. Это очень приятное чувство. Наверное, не от одной страны. Только Германию люблю, наверное, тоже по своим причинам, потому что для меня всегда Германия – это была страна надежд. Потому что там мне все время что-то делали, мне становилось лучше, и появлялись надежды. Вот поэтому любовь к Германии. И вот вторая страна, от которой у меня восторг, это Узбекистан. Никаких проблем, только положительное впечатление и отношение страны местных.
А есть планы еще туда поехать?
Да, я же говорю, я не был в Хиве. Смотрите, в Узбекистане 5 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 3, прошу прощения. Как раз это Бухара, Самарканд и Хива. До Хивы мы не доехали, я хочу в Хиву. Если бы немножко обстоятельства в этом году сложились по-другому, этот день рождения я должен был праздновать в Хиве. Был такой план. Очень красивый тоже город, рекомендую. Но опять-таки статус всемирного наследия ЮНЕСКО о многом говорит, поэтому must see. Есть, разумеется. И к тому же это стоит не самых больших денег. Я могу так сказать, слетать в Узбекистан будет сильно дешевле, особенно если попасть на доступные билеты, чем поехать в Турцию.
О, я не
Разный
сомневаюсь.
отдых, не согласен, но впечатлений, я вам скажу, будет масса.
У нас, кстати, я, насколько знаю, есть зрители из Узбекистана в том числе. А так что вам тоже большой привет, если вы вдруг нас слушаете, смотрите. А в этом году уже есть какие-то конкретные планы, куда вы поедете?
Если не получится добраться до Хивы, она же Хиво, а скорее всего не получится, потому что летом там, вы же меня извините, меня может быть нести, там начинается так называемая челя. Челя – это период, когда у них плюс 40 даже ночью. Соответственно, летом туда ездить категорически.
Ну да, не стоит, наверное.
А так, очень хочу в Азербайджан. Это вот то направление, куда поехать интересно. Очень хочу в Баку. Меня заинтриговало то, что у них самая длинная набережная. Я очень люблю набережные. Для меня нет большего удовольствия, чем идти, 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 идти вперед. А если это набережная с туристами, с кафе, с моря, это для меня отрада. Поэтому там 25 километров набережной. Очень хочу в Баку.
Все, я теперь тоже хочу в Баку, потому что я тоже люблю идти по набережной. Все, я поняла, куда надо ехать.
Едем вместе, господа, соберемся всем дружненько. Ну и опять-таки это интересный город, это его же называют Кавказским Дубаем. Ну, правда, там не так много
Ну, понятно.
небоскребов, ну там тоже нефтяной город, достаточно богатый, там есть море. Я думаю, это интересно.
Мне тоже так кажется, но я надеюсь, что ваши планы сбудутся на этот счет. И еще одна тема, которую я не могу не затронуть в связи с тем, что вы сегодня тоже ее упоминали, и просто я собиралась это делать в любом случае, это ваше освоение компьютера, потому что ведь вы сказали, что вы работаете с NVIDIA теперь. То есть не знаю, отказались ли вы от экранной лупы или нет, но в любом случае у вас теперь есть еще и речевой вывод. А как вы к этому пришли?
Я пришел к этому благодаря вам. Наверное, даже вам лично, Кристина, потому что
Почему?
первый стрим, на который я наткнулся, это был стрим, который вы проводили с Навидом из
А, из Швеции, да.
Швеции. У меня был культурный шок. Это был 24-й год, наверное, лето, но не суть важно. Меня настолько впечатлил этот стрим, что я потом еще послушаю, потому что я не поверил, ладно. И это типа ребята с проблемами.
Да, это мы.
О том, что вы говорили, я много даже не понял. Я не понимал, какие такие. Я что-то слышал про тифлы, технологии, но вот вы же употребляли не специально, вы говорили про обычные продукты, которыми все пользуются. Я говорю, а как этим можно пользоваться? Я думал, тут какой-то подвох. Потом, когда я послушал пару еще эфиров, я понял, что вот куда надо идти. Я отмечу, что с 22 года у меня все, видите, как бы красной нитью проходят какие-то манипуляции. После определенных манипуляций, правда, уже в Москве у меня окончательно пропала возможность пользоваться экранной лупой. Вот все, то есть я с марта 22 года компьютера, лэптоп закрыл и положил на полку, потому что NVIDIA у меня не было тогда. Ну, я подумал, ну и не нужно мне как-нибудь устроиться. И вот после того, как я наткнулся на ваш эфир, я стал двигаться. Я позвонил в нашу библиотеку. У нас там работает замечательный сотрудник Катя Грибова. Большой привет, Катя. Она говорит, Игорь, я, конечно, тебя могу научить, но есть замечательный проект «Особый взгляд». Вот сплошные плюсы. Будешь дома, онлайн, попивать чаек. У меня, правда, не получается попивать чаек, потому что ну вот, с четвертого курса, как на меня напала сознательность в учебном процессе, она меня не отпускает. Я просто утюжу знания, поэтому я включаюсь. Ну, не суть, это уже потом. Поэтому началась дорога. Я купил ноутбук, потому что со своим я посчитал это неприлично. У меня старенький, поменял телефон, приобрел iPhone. Ну, вы же крутые, у вас последний флагман от Samsung, от iPhone, вы так говорите, а у меня я понимал, что на моем телефоне половина всего не установится.
Я вас
Я
чуть
думал.
перебью, пожалуйста. А для ясности, для нашей аудитории, вот вы говорите, что вы нас где-то нашли, да, то есть проект. А если вы не пользовались компьютером, где вы могли это сделать?
Ну, так у меня же был смартфон и АВ-3715.
А,
И опять-таки, я
да-да-да.
даже, у меня все же было, я же еще не принимал это все, как ты думал, это мимо меня пройдет. Я, выражаясь правильным языком, я пользовался смартфоном методом касания. Я свайпом даже не пользовался. Ну, я даже не владел этим механизмом. Я сейчас не понимаю, как. То есть у меня, ну, как-то получалось, то есть я тыкал, и он мне произносил. И вот как-то, блуждая по библиотеке, нашел Тифлоинфо. Не, я знал про Анатолия Попко, я восхищаюсь этим человеком, Ольга Яковлева. Это вот выдающиеся люди, я ими восхищаюсь. Но это как-то все было в стране, далеко от меня. Но это прям величины такие. А здесь ребята моего возраста говорят на моем языке. И вот пару стримов я прослушал, я понял, нужен ноутбук, я приобрел ноутбук,
Да.
обзавелся айфоном, и потом стал вопрос, а теперь кто меня будет ему этому учить? Ну и потом начался мой период особого взгляда. За год у меня было 6 курсов, это очень много. Я, мне кажется, куратор Мария меня, наверное, уже меня боится, потому что я из тех, кто, Маша, я хочу еще, давайте еще. Говорит, Игорь, ну у нас есть определенные правила. Говорит, я еще. Знаете, как это? Кто на этот цемзавод, я погрузка угля, я. То есть я брался за все курсы, которые можно было, и за короткое время достаточно уверенно стал пользоваться NVIDIA, айфону, и, в общем-то, это качественно изменило мою жизнь, потому что интернет стал для меня доступнее и ближе.
То есть сейчас вы можете, я так понимаю, себя уверенным пользователем назвать, да, вполне?
Да, я вам могу сказать, что уже появляется некая самостоятельность мышления. Я забросил после 22-го года изучение немецкого языка. Вот эта вот моя любовь к Германии транслируется и на мою привычки. С 19 года я стал изучать немецкий. Я всегда хотел, потому что как-то мои приятные впечатления о Германии наложились на восприятие языка. Мне всегда казался немецкий язык очень красивый. Но, правда, я его слышал по-другому. Я его слышал не в сомнительных фильмах и не
Ну
в военных
да, я
фильмах,
понимаю.
а я слышал-то речь профессоров. Они же говорят красиво, они говорят другим. То есть там нет вот этого. Они говорят мягко, они говорят бегло, они говорят очень красиво. И вот это я тоже так хочу, вот так вот. А они же еще все свободные, так это элегантно нога закинута на другую. Вся вот это, я думаю, боже мой, какие крутые ребята, как я хочу говорить на вашем языке. В общем, с 22 года, когда фатально все изменилось, я перестал заниматься немецким, но с овладением NVIDIA я стал пользоваться разными синтезаторами, стал снова изучать немецкий. Более того, качественно даже процесс изучения стал лучше, потому что у меня теперь появилась возможность брать поток с радио, транскрибировать его в текст, потому что не всегда ну, это восприятие позволяет там понимать, о чем речь. Я транскрибирую текст через искусственный интеллект, я его структурирую, и потом и прослушивая текст и сверяясь с текстом, я просто качественно сделал рывок в изучении языка, потому что я могу брать абсолютно любой материал и не испытывать никаких проблем, потому что, опять-таки, любое слово я найду через искусственный интеллект. То есть у меня уже нет необходимости залазить 1000 словарей, не говоря уже о том, что в какие-то книжки залазить правила. Очень удобно. Была бы только мотивация и энергия. Поэтому это
Да,
все
это правда.
благодаря
А
NVIDIA, благодаря технологиям и вам.
вопрос наброс слегка, ну, мне просто интересна ваша точка зрения, это не для того, чтобы полемизировать абсолютно. А есть ли у вас мысль изучить Брайль или вам это не нужно?
Грешным вот сознаюсь. Сильно мысль такая возникла, когда в перечень ТСР внесли изменения. Я подумал, хорош прибор, дорогой прибор, но вроде бы там нужны какие-то документы, не изучить ли мне его. Но пока не решился. Но важный момент, Кристин, до опять-таки 2024 года я не допускал, что я буду изучать NVIDIA.
Я
То есть
понимаю.
пока мне это не нужно. Я не знаю, как будет жизнь складываться. К вопросу о том, что ну, вот тоже слышал точку зрения, что изучать языки без брайлевского принтера тяжеловато. Слушайте, нет, нормально, можно по буковкам, да, может быть, это не так эффективно, потому что ты эту букву не ощупываешь, ты на слух воспринимаешь. Ну, я справляюсь, то есть пока необходимости нет, просто я понимаю, что Брайль – это навык, его надо тренировать. Если ты его изучишь, забросишь, ты его забудешь. Понятно,
Конечно.
это где-то в дальних закоулках твоей памяти, потом это все быстро восстановится, но… Наверное, я живу по принципу решать проблемы по мере их поступления, потому что всему не научишься, хотя к этому надо стремиться, но я приоритизирую задачи. Пока я не трачу туда свои силы, просто нет необходимости. Я прекрасно понимаю, что если будет нужно, я это быстро сделаю.
Ну, в любом случае, всему свое время, так что действительно он не всем нужен, тут я абсолютно согласна. И, кстати, для изучения языков тоже это достаточно такой спорный момент. Я знаю людей, которые без Брайля вполне себе успешно выучили английский, где орфография гораздо более сложная, чем в немецком. Поэтому, в общем-то, почему нет?
Наверное, как один из инструментов, да, это круто, когда у тебя большой инструментарий, это
Конечно.
полезно. Но это не… Вот я так скажу, без NVDA вообще без шансов. То есть постпечатный текст уже все это мимо, лупа мимо. То есть здесь выбора не было. Ну, можно было, конечно, посадить человека, но опять-таки человек без знаний этого языка, он тебе такого там начитает, что… Поэтому здесь выбора не было. Поэтому при необходимости освою. Вот знаете, уже уверенность появляется, да? Мне казалось, как можно было освоить экранный ридер? Это же так сложно. Ты же вот сидишь на компьютере, ты же пользуешься клавиатурой, ты же вообще раньше не представляешь, что такое Ctrl, Alt, Tab. Для тебя это все, ну, кнопка, просто кнопка, без какого-то смысловой нагрузки. А ты понимаешь, что это целая вселенная, поэтому если я это достаточно легко освоил, я думаю, Брайль это тоже
Я
по
тоже,
зубам.
да, так думаю. И напоследок, у нас уже с вами выходит время, можно сказать, я бы хотела, чтобы вы сказали что-то нашей аудитории, то, что вы считаете нужным. Может быть, какое-то пожелание, еще что-то. То есть то, что вам бы хотелось до аудитории донести. Еще. Если
Я как…
ничего не хотите, то, собственно,
Да
так и
нет,
скажите, я все скажу.
Борисин, вы знаете, я уже расслабился, я чувствую себя на трибуне, я как Фидель Кастро, могу продолжать часами, мне есть что сказать, да, поэтому тут наоборот, меня уже надо с этой трибуны сгонять. На самом деле,
Сейчас
что хочу
вернемся. Ага.
сказать. Смотрите, ребятам, да, вот у нас, к сожалению, есть определенная данность, мы ее не можем изменить. Но мы можем наши недостатки обратить в наше преимущество. Почему? Отчасти у меня, наверное, нет проблем с общением с людьми, всеми людьми. Для меня нет различий зрячий, незрячий. Для меня все люди. Почему? Потому что есть определенный кругозор. Кругозор, как я считаю, у меня сформировался благодаря тому, что с 98 года я… Читаю, я читаю много, читаю запой, в запой, каждый день. Даже свои бурные студенческие годы, ну, можно на пальцах, наверное, ну хорошо, если не одной руки, ну, пяти рук насчитать дни, когда я хотя бы 15 минут, хотя бы 10 минут чего-то не почитал. То есть у меня накоплен массив знаний. Мне, конечно, далеко до DeepSeek, Грока и всему остальному, да, тут у меня не столько материала, но… Того материала, который через себя пропустил, наверное, не достигнет среднестатистический человек, ну, без ложной скромности могу сказать, там ни за одну, ни за две, ни за три жизни. Сейчас читают люди немного. А зря, потому что в этом наш шанс быть интересными другим людям. Это важный момент, это просто социальный, но аспект, да, это вот у кого есть сложность с общением, если вы будете интересны людям, то все будут закрывать на какие-то ваши, как вам кажется, недостатки. Ну и второй момент, ну, найти. Главное в жизни определиться, где твое место и что ты за птица. Есть ребята, которые занимаются программированием, я ими тоже восхищаюсь. Они успешны, они счастливы. И я думаю, они тоже не испытывают никаких проблем. Самое главное найти себя в жизни. А в качестве, ой, а что касается личных качеств, надо работать над собой, много читать. Не бульварную прессу, литературу, хотя она пусть будет тоже, да, но хорошую литературу, которая будет развивать и заставлять думать. Быть любопытными, вот хорошим, по-хорошему. Да, встретили незнакомое слово, полезли в интернет, нашли его значение, запомнили при желании, прописали, записали. Ну, это все потом выльется в то, что вы будете интересным собеседником. А если вы еще состоите в профессии, представляете, это вообще будет просто 100 баллов. И интересный человек, еще и профессионал. Поэтому вот такое напутствие.
Мне кажется, прекрасное напутствие для нашей аудитории. И на этой такой немножечко философско-задумчивой ноте мы будем завершать. Спасибо большое, Игорь, за то, что поделились своим опытом сегодня с нами. Я думаю, было интересно не только мне, но и остальным тоже. Если вам эфир понравился, когда, собственно, вы его посмотрели, да, мы планируем его выложить через несколько дней. А, ну, собственно, вы будете как раз и слушать в этот момент. Я по привычке просто еще считаю, что у нас прямой эфир идет, да? Хотя это все будет в записи для вас. Но в любом случае делитесь своими впечатлениями в нашем телеграм-канале, в нашей группе, которая к телеграм-каналу прикреплена. Возможно, вам что-то захочется Игорю сказать или у Игоря спросить. Игорь там есть, он все читает, сам общается. Вот, так что всем спасибо. До следующих встреч. И у нас через месяц тоже будет очень интересный гость, в отличие от Игоря, которого вы все прекрасно знаете. Так что следите за нашими релизами.
Всем смотрите, пока. Как интересно. Очень интересный год, в отличие от Игоря.
Да, в отличие от Игоря, запятая, которого вы все прекрасно знаете.
Ну, как не вспомнить слова Лизоньки из города. Ах, как скоро ночь минула, мне понравились эти полтора часа. Спасибо вам большое за приглашение. Мне у вас понравилось, я приду к вам еще раз.
Обязательно пригласим, как только возникнет повод. Так что всем до новых встреч, всем пока.
Всего доброго, всем спасибо, всем пока.